Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Можно ли исцелить душу? Нужно ли душепопечение в церкви? Стоит ли отвергать психологию? Почему люди часто боятся доверить свои проблемы служителям церкви? Добрый день, дорогие друзья. Погружение – это передача о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят, как проходит их богослужение, спрашивайте, ответим. И также, что они делают для общества? Конечно же, мы об этом будем говорить. Сегодня в студии Натеус, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. Наконец-таки мы согласовали все графики наши, и у меня в гостях мой друг, пастор Московской церкви «Надежда» Александр Будённов. Саша, привет.
Привет, Игорь, добрый день.
Да, очень рад тебя видеть, конечно же. Наконец-то я тебя буду поспрашивать фактически с сопастором. Саша, мы регулярно записываем подкаст «Культовые книги». Вот, и рад наконец-таки видеть тебя. Скажи, вот как пастор церкви, сразу обострим, да, с самого начала, как пастор церкви, в чем ты сегодня видишь проблемы современных евангельских церквей, с чем тебе больше всего приходится сталкиваться как пастору?
Вопрос интересный и непростой, но я думаю, что самое то, что это я вижу для себя, да, что люди больше погружаются в мир, и сегодня стремление к успеху проникает настолько и влияет на людей в церкви, что они погружаются вот в эту гонку за успехом.
Смотри, когда мы говорим о церкви, да, мы понимаем, что есть какой-то запрос у человека, если он приходит в церковь. Да? Вот с какими вопросами, например, часто люди приходят в церковь к вам? Какие вопросы наиболее для них какие-то горячие, актуальные?
Но они больше, наверное, все-таки интересуются, чем мы отличаемся от православия.
То есть это самый важный вопрос.
Да, но для них почему-то это всегда стоит вопросом, да, какое отличие православия и протестантской церкви.
Ну, здесь смотри, вот человек приходит в церковь, да, разные интересы. Понятно, что часто в евангельскую церковь приходит уже человек, ну, минимум интересующийся, а максимум и подготовленный. Да? И если раньше достаточно было, веруешь ли, что Господь Иисус...
Да, сейчас уже, конечно, подготовленные люди приходят.
Да, в общем, достаточно было там открыть Евангелие и поговорить с человеком, чтобы часто объяснить все, ответить на все вопросы. Сегодня гораздо сложнее, да, приходит человек, задающийся вопросами. У нас какие только, я помню, ко мне подходит после служения, я проповедую, подходит после служения человек, спрашивает: скажите, а в чем смысл ефода? Вот к этому вопросу я точно после не был готов. Я стал там что-то мямать, вспоминать. Потом вспомнил про Урим и Тумим. В общем, как-то мы выкрутились в этой ситуации. Да? Вот, понимаешь, то есть человек... Ну, понятно, что это не самый такой, да, часто задаваемый вопрос служителю, но мы часто, да, сталкиваемся с тем, что... Ну, с очень какими-то актуальными запросами.
Да, но еще я бы сказал бы сразу, что еще людей больше всего тоже много, во всяком случае, интересует решение своих проблем. Приходят люди, потому что у них были предпосылки, да, горе, какая-то несправедливость, вот, внутренняя неудовлетворенность человека. И они, находясь в поиске, да, приходят вот в церковь, как такой возможности, да, найти ответы на свои вопросы. И вот я смотрю, кто из молодежи приходит, вот, и вот недавно была у нас девушка, она учится в институте, и вот, и у нее сокурсник от передозировки, и это так ее шокировало, это так ее отключило, что она захотела прийти в церковь, чтобы вот просто искать ответы на вопросы, почему так в жизни происходит, да?
Ну, ты знаешь, ничего ведь нового нету, да? Люди все равно приходят в церковь, потому что страх смерти очень яркий, да? Вспомни, как только происходят какие-то серьезные катаклизмы, да?
Да, люди сразу обращаются и ищут Бога.
Да, потому что страшно. Страшно один на один, да? И страшно, что у тебя есть какой-то некий вопрос нерешен. Знаешь, я помню, я как-то, меня пригласили на открытые лекции выпускников нашего университета, журфака. И вот меня представили, говорит, религиозный публицист, христианский журналист. И тут у нас, представь, что такое, первокурсники. Первокурсники – это стая волков, вот, с которым запустили зайчика. Вот, и они начинают его терзать, потому что на первом курсе, знаешь, как у нас, я помню, преподаватель говорил, на первом курсе ты всегда знаешь все больше преподавателя. На втором-третьем курсе ты начинаешь в этом сомневаться. И к выпуску ты понимаешь, что знания твои практически ограничены. Да? Вот, а когда входишь в профессию, понимаешь, что тебе нужно забыть все, что тебя учили, и начинать заново. Да? И вот они начинают, терзали, и мне говорят, мы-то атеисты для вас глупые, Я говорю, стоп, атеизм – это выстраданная позиция. Если вы выстрадали атеизм, если вы задаетесь этими сложными вопросами, я вас могу только уважать, потому что я не готов отвечать на такие важные вопросы бытия так, как отвечают атеисты. Не готов. То есть я не готов нести ответственность за свою собственную душу. Вот, я могу уважать, но если это выстраданная, понимаете, позиция, моя позиция как христианина выстраданная, я пришел в церковь, пройдя очень серьезную школу жизни, и для меня вера в Бога, она очень такая позиция обоснованная, почему я пришел, да. И начали пикироваться, задавать вопросы. Посмотрю, уже вопросы задают. Я говорю, вообще на самом деле? Они говорят, все равно, как же? Я говорю, знаете, проблема атеистического христианского дискурса только одна. Это конечные точки.
Да.
И никто вам сейчас фактически не может дать ответа. Да? Это вы должны сами дать. Вот такие мне всегда нравились, такие. И когда приходит такой человек в церковь, я знаю одну церковь, у меня там друг пастор, он говорит, к нам приходит парень с физмат-образованием, атеист, и он ходит уже 2 года. Он посещает все библейские группы.
Все проверяет, исследует.
И до сих пор ходит. И мы не выгоняем его. Он задает всегда очень сложный вопрос, приходит копаться. Поэтому мне кажется, мне кажется, что такие люди как раз, люди, приходящие в церковь впервые, они очень сильно проверяют нас как служителей.
100%. Я бы скажу, что еще люди, которые уже приходят в церковь, они уже приходят подготовленным в том плане, что они сталкиваются с христианами в реальной жизни.
Угу.
И видя, что люди говорят и как они поступают, это их сподвигает прийти в церковь. Потому что сегодня просто говорить, что-то исповедовать, что-то провозглашать, оно уже не работает. Люди смотрят, как ты живешь. То есть вот это практическое твое христианство, как оно проявляется в жизни. И вот когда они видят, как он реагирует, как он реагирует на работе, на крики начальника, на его недоразумение. И как реагирует христианин, он тогда спрашивает, как? Он на тебя ведро помоев вылил, а ты отреагировал спокойно. Тогда возникает сразу вопрос, что это за вера такая, почему он не сорвался, почему он не кричал, не хлопал дверью, ничего. А это и есть то, что людей привлекает в церковь. То, что люди не говорят, то, что делают. Сейчас то, что говорят, уже давно не работает.
Я сам из, умеренной церкви, в том плане, что у нас 300 человек в церкви. Мне всегда интересно было, я из маленькой общины, и я из маленькой общины в Петушках попал никуда-нибудь, а в Московскую Центральную Церковь, с 3000
человек. Сразу. Погрузился.
Мне всегда близко то, как живет маленькая церковь, маленькая евангельская церковь, община. Церковь Надежды небольшая, Расскажи, как она появилась, на чем вы делаете акцент в своем служении сегодня, как живете?
Церковь наша организовалась после миссии Билли Грэма в 92-м году, когда была эта большая евангелизация. Это поспособствовало началу группы по изучению Библии. Тогда меня еще в церкви не было. Возглавлял эту группу Сергей Белов, Сергей Константинович. И благодаря
ныне пастор, один из пасторов церкви Голгофа.
Голгофа, да. И вот тогда церковь организовалась. Начиналась она вообще даже с каких-то миссионеров, я их не знаю лично, с Украины. Два брата приезжали. А потом вот Сергей Константинович уже подключился и стал заниматься конкретно группой, которая собиралась на ВДНХ. Вот эта
это
аудитория.
Вы на ВДНХ собирались?
Мы же, да, оттуда все с ВДНХ. Это наше прям было место, дислокация. А потом вот время
рядом
так...
со мной сейчас бы были.
Да, да. И вот вот так она организовалась, то есть сначала это была группа по изучению Библии, а потом она переросла уже, когда люди осознанно приняли решение следовать за Христом, было крещение, и организовалась церковь «Надежда». Я уже пришел в церковь в 94-м году, перед тем, как уйти в армию служить.
О, как?
Да.
Что, что вдруг побудило?
А как раз я находился в поиске, и... сестра моей жены, она пригласила, говорит, пойдем, у нас возле там дома есть церковь, сходим, посмотрим. Вот мы с ней сходили, и я как-то сразу там и остался. Сергей Константинович так убедительно приглашал, угу. Вот, что я остался, потому что мне тоже нравилось церкви, вот маленькие. Когда я пришел, было мало молодежи, но она была, там было всего 5 человек, и возглавлял эту молодежь Алексей Маркевич. Вот. С Оксаной, поэтому, ну, было интересно начинать, вот, идти этим путем, поэтому вот, церковь, вот, я пришел как раз вот в момент, когда она вставала на ноги, так, угу. Вот, а потом я ушел на 2 года служить в армию, я выпал, много что изменилось, много людей пришло, молодежи пришло за это время, пока меня не было, МГУ нас наполнило. Немножко.
У вас, получается, студенческое служение было? Или как-то это просто естественно стали ребята приходить?
Стало получаться так, что у нас много ребят приехало учиться в Москву, и таким образом они оказались...
Как церковь находит? Вот ребята, человек приехал в Москву учиться. Как вот он находит церковь Надежды?
В те времена я даже не знаю, как это было, потому что же не было такой информации в свободном доступе. Поэтому вот как-то приходили, кто-то где-то
через
слышал,
знакомые,
да, через церкви, которые были откуда они приезжали, местные, да, кто-то кого-то знал лично. И вот таким образом люди приходили в церковь, да. Это был интересный тоже период времени в церкви, такой насыщенный.
Расскажи, как ты пришел к Богу, потому что вот ты тут обмолвился, что сестра тебя затащила в церковь Надежды. Как ты пришел к Богу, что с тобой произошло, и как ты, в общем-то, решил стать служителем?
Все банально просто. Я вырос в христианской семье, поэтому мой путь к Богу начался еще с детства, когда я видел, что делают мои родители. И пока вспомнил, что ты из Петушков, да, у меня отец много лет ездил во Владимир, неся служение там регента и проповедника.
Во Владимирскую церковь?
Во Владимирскую церковь, да. Так как в те времена не было освобожденного служителя, и все братья-служители были с Москвы, и они ездили каждое...
3 часа, это значит, смотри, это где-то около... Если на прямой электричке, то на дорогу тратится от 7 до 8 часов туда-обратно. Ну, это да. Только вот в самом лучшем случае.
Поэтому у меня отец работал на скорой помощи водителем, потому что единственное, где он мог работать, вот когда я помню уже в так более-менее сознательном возрасте, вообще там график таких не бывает, но ему всегда делали график, что суббота-воскресенье выходной, что вообще это неприемлемо. И я сам не знаю, как у отца это получалось, но мы его на неделе не видели, потому что он работал, чтобы были свободные выходные. И в субботу он уезжал утром, и в воскресенье вечером возвращался с Владимира. То есть мы росли, отца вот... видели мало. Но для меня это было примером, что вот он постоянно так целенаправленно ездил на служение. Потом прошло время, мы тоже часто стали с ним ездить, когда подросли. Вот. Поэтому это все формировало. Как я пришел к Богу? Ну, я вырос в христианской семье. Я с детства слышал слово о Христе. Я видел, как Бог преображает, изменяет сердца людей. Это меня и привлекло. Бог меня призвал. Я в 11 лет покаялся, уже подростком принял крещение.
Был сложный период, вот, когда были сомнения, или ты вот сомневался в благодати Божьей, или вообще вот как-то думал, ну, банальный выбор, мир и Бог, мир и церковь, да?
Вот я бы сказал так, что вопрос «мир или Бог» не стоял, но стоял вопрос другой. Ну, так как я вырос, я в основном проводил время в церкви, да, все свободное время, то у меня вопрос так с миром остро не стоял. У меня были ребята, с которыми я общался, но вот такой прям плотной дружбы у меня не было. Но что меня вот напрягало, это то, что во мне есть какие-то грехи, которые я справиться не могу. Я не мог долгое время принять крещение, потому что я боялся. Думаю, как же так, я буду отдавать обещания Богу доброй совести, а в моей жизни есть многие грехи, которые я не могу справиться, которые я делаю, каюсь и грешу, грешу и каюсь. Угу. И вот это меня как-то вот удерживало от принятия крещения. Вот. Ну, а потом уже прошло время, когда мне сказали: друг, так не пойдет, ты будешь в этом процессе находиться всю свою сознательную жизнь, да, пока здесь живешь на земле. И вот тогда я уже сделал осознанный выбор, когда я засвидетельствовал через крещение, что я хочу принадлежать Богу.
Слушай, а вот спрашивали, почему? Как ты вообще выкручивался? Мне просто интересно.
Почему, в смысле?
Ну, почему не хочешь принять крещение?
А, я так и говорил, что я недостоин.
Да?
Да, я
вы
себя...
Вы спрашивали, открытым. А почему недостоин?
Да? А, я говорил, что во мне есть какие-то грехи, которые, да, я не могу справиться. Они говорят, ну и что, надо что-то делать с этим. И я пробовал, не получалось. У меня было время, когда, еще до крещения, когда я себе задавался вопросом, стоит ли мне ходить и лицемерить. Вот, и когда я понял, что да, лицемерить я не хочу, и жить во грехах не хочу, но и жить без греха не получается, да, я понял, что мне сказали люди в церкви зрелые, что это путь, и нам нужно просто к этому идти, да, идти путем от освящения. Вот тогда я понял, что я готов заключить завет для того, чтобы засвидетельствовать и идти этим путем освящения.
Да, друзья, напоминаю, что у меня сегодня в гостях пастор Московской церкви евангельских христиан-баптистов Надежда Александр Буденов. Мы сегодня говорим о том, можно ли исцелить душу. Вот он делится секретами своих юношеских максим и искушений. Скажи, почему тебе стало близко служение душепопечения? Как ты к этому пришел?
К этому я так и пришел, когда я задавался вопросом, почему я с какими-то вещами в своей жизни не справляюсь, почему что-то во мне происходит постоянно. Вот, вот тогда я стал задаваться вопросом, просить у Бога мудрости, чтобы он мне показал, как же так, да? Я знаю Писание, да, Бог сказал, что он освободил от власти греха и смерти, но грех продолжает действовать. И тогда еще в подростковом возрасте я не понимал вот закона греха, да, который действует в человеке, да, в двух природ, которые у нас есть, новая природа во Христе и та ветхая, которая вот, проявляется в каждом дне нашей жизни. Поэтому, когда я это уже сопоставил, когда я это изучал, я вот стал понимать, что вот проблема всегда будет в церкви, это вопрос, да, нашей греховной природы. И как с этим бороться, как с этим жить, как к этому относиться. И это меня, скажем так, вот побудило, вот, и Бог это так вот показал, что душепопечение – это труд, который необходим для исцеления души.
Угу. Знаешь, частый человек, когда он приходит в церковь и узнает принципы, да, ценности, да, например, ценности евангельских христиан-баптистов, он, соответственно, спрашивает. Да, друзья, вы тоже можете присоединяться к нашему разговору. Theos.fm вы можете задать вопрос через плеер на сайте. Также можете написать под трансляцией непосредственно. Есть у нас и Viber, и WhatsApp, +7 977 850 0996. Пожалуйста, всеми возможными способами задавайте вопросы. Я с удовольствием их задам моему гостю, пастору Александру Буденову. Так вот, значит, соответственно, баптисты верят во всеобщее священство. Это прям, знаешь, это такое, не знаю, там, скала пуританства, да, английского, да, в 16 веке, да, вот всеобщее священство, все равны перед Богом, церковью управляет не епископат, а управляет, собственно, сама церковь, просто из среды, да, вот управляет, собственно, пресвитерский или там братский совет, да, церковный совет, из этой среды избирается пастор, который ведет общину, управляет этой общиной, соответственно, с и главной инстанцией, да, для нас всегда является церковное собрание для баптистов. Так вот, если все баптисты верят в всеобщее священство, зачем тогда в церкви нужны служители?
Для этого и нужны, чтобы вести церковь, направлять, созидать, показывать этот путь. Ведь понятно, мы же понимаем, что всеобщее священство — это здорово, это то, что мы верим, но все равно есть люди, которые в церкви больше радеют и видят направление, куда церковь должна двигаться. И вот поэтому появляются служители, они не появляются сами. Я там решил, да, стать, вы изберите меня. А церковь наблюдает, она видит среди своих равных, да, членов церкви, людей, которые одарены какими-то дарами, которые будут способствовать, да, развитию церкви. И таким образом вот и появляются служители, которые занимаются служением более целенаправленно, посвященно.
Угу. Ну, в общем, да, как фактически, почти как, не буду шутить насчет римского папы, первой среди равных, да, но действительно очень важно, я помню, как однажды я привел своего однокурсника, я тогда учился как раз в Москве на журфаке, и он стал спрашивать: слушай, ну вот ты с нами не пьешь там, не куришь, матом не ругаешься, в всеобщих студенческих, значит, потасовках не участвуешь, да, если мы идем в кафе, то вот понятно, что вот с тобой ты не пойдешь, пиво не попьешь, да? Вот что, куда ты хочешь-то, где ты расслабляешься? Да? Я попытался отшутиться, что я не напрягаюсь, но понятно было. Я говорю: ну вот, хочешь, сходи со мной в церковь. Я его привел, значит, в Московскую центральную церковь показать, да? Что и как. И у него, собственно, вопрос, да, вот. И для него шок был, да, он все это понимал, да, он увидел служителей, он видел, да, проповедь, и у него был вопрос, он прям подошел к человеку, и человек ему уделил, там, он с ним сидел там 40 минут. Знаешь, я там уже там, не знал, как там сидеть, там, ждать его, что там. И он говорит: знаешь, что мне больше всего понравилось у вас? То, что вот к вашим служителям можно спокойно подойти и поговорить с ним. И он тебя вот сядет, все отставит. То есть нет вот этого воздуха, он где-то там, небожитель, а ты вот здесь. Да? Вот это вот равенство вот каждого входящего и конечно, человека-служителя, да, конечно, очень привлекает людей. Это вот мой непосредственный опыт. Да, тут уже нам стали задавать вопросы. Ольга, ваш вопрос я задам, потому что этот вопрос, вот она задала вопрос, который я хотел тебе задать. Ага. Он обязательно будет, он связан с душепопечением. Я предлагаю чуть-чуть прерваться вот на небольшую паузу, и буквально через 20 секунд готовьте свои вопросы. Мы будем как раз говорить о душепопечении. Вообще, можно ли исцелить душу? Какую роль и какими инструментами вообще душепопечители пользуются? И буквально через 20 секунд мы снова продолжим наш разговор.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Напоминаю, друзья, что сегодня в гостях у передачи «Погружение», то есть у меня пастор Московской церкви «Надежда» Александр Буденов, мы говорим про душепопечение. И хотел я на самое такое, знаешь, провокационное этот вопрос оставить, но не дали мне наши слушатели. Ольга нам написала и спрашивает: Александр, многие осуждают психологию в церкви, что вы скажете? Остро поставленный вопрос, да, я-то мягче очень, его бы сформулировал.
Вопрос очень интересный, но если коротко отвечать, да, он может быть не совсем понятен, но я скажу так, что психология как наука о душе, да, имеет право на свое существование, когда она наблюдает. Но в душепопечении есть разница между психологией и душепопечительством, потому что душепопечение сконцентрировано, нужно сказать, что такое душепопечение, да, что душепопечение – это попытка помочь человеку через Слово Божие, через Писание привести его к поклонению Богу, да, чтобы он шел путем вот освящения. У психологии немножко совсем другие стоят задачи. Они пытаются помочь человеку решить его проблемы, но другими методами. Поэтому, говоря о психологии, я бы сказал так, что как наблюдательная, я воспринимаю психологию и что-то от этого могу взять и использовать, но не могу сказать о том, что что психология всегда необходима для душепопечения, нет. Угу. Потому что все-таки немножко есть разница. Поэтому как наблюдательная психология, да, вопросов нет, но не как рекомендательная.
Вот используешь ты, читаешь ты психологические книги,
нет.
Например, нет?
Нет.
Совсем?
Вообще.
Да? Они тебе не помогают? Не...
Нет.
Угу. Нет. Хорошо. Ну,
давай
что ж.
Сейчас да. Погрузись.
Значит, да, друзья, вы можете присоединяться еще раз. Напоминаю, что можно нам написать через плеер на сайте theos.fm. Можете также писать под трансляцией. И я с удовольствием задам вопросы Александру. Понимаю, что у меня сегодня в гостях пастор Московской Церкви Надежды Александр Буденов. Скажи-ка, начнем с того, что человек, приходя в церковь, приносит с собой груз, собственно, своей греховной жизни, да, и своих проблем. Решает ли его проблемы покаяние и возрождение?
Вопрос интересный, но я бы сказал так. Безусловно, что это только старт человека, который приходит, и с покаянием, и с его возрождением начинается его новая жизнь во Христе. Вот, и так как обычно люди приходят уже с грузом своих проблем и прошлого, то они автоматически не исчезают после возрождения, mm-hmm. после покаяния. Поэтому что-то в жизни человека происходит, исцеление, как свидетельство от Христа, да, что в его жизни произошли перемены. Но многие проблемы остаются, с которыми человеку придется решать. И вот для этого душепопечение как раз и нужно, чтобы помочь человеку разобраться, угу. вот, в проблемах человека, которые накопились.
Вообще вопрос у меня всегда очень серьезный был. Можно ли исцелить душу человека?
Хорошо, тогда я скажу так, что процесс душепопечения подразумевает три момента. Первое, да, вот основание нашего душепопечения — это оправдание, то, что Бог на кресте умер за наши грехи, и веруя, мы принимаем спасение, это нас оправдывает, освобождает нас вот от власти греха и смерти. Второе основание, да, это усыновление. Мы приняты Христом, мы удочерены или усыновлены. То есть это то привилегия, которую мы получаем вследствие нашего принятия, да, Христа в свое сердце. И третий момент, связанный, да, вот с христианским путем, это путь освящения. И вот здесь, вот это основание и происходит на протяжении всей жизни человека здесь на земле. Мы идем путем освящения. Поэтому душа, она исцеляется, но в процессе. Да? То есть мы всю жизнь учились там грешить, жить, да, совершая какие-то грехи, то мы, приходя к Богу, начинаем путь освящения. Привычки не меняются в одночасье. Да, какие-то, да, происходят, но в основном привычки остаются. Если я всю жизнь там лукавил, там где-то привирал, то человек может, будучи христианином, продолжать это делать, даже не замечая, что это является грехом. Да? А в процессе жизни, когда Бог через Писание открывает ему Слово Божие и открывает взгляд, да, Божий на эту проблему, тогда человек начинает идти путем. И он борется, и это путь освящения. То есть это процесс. Поэтому душа исцеляется, но в процессе. Угу. Это не вопрос, да, покаялся и проблема решена. Такого нет, конечно.
Но что тогда возрождение для человека? Что оно производит в его жизни? Как вообще человек начинает существовать после возрождения? Как ты объяснишь человеку, который, ну, хорошо, вот, а что вы от меня хотите, да? Ну, вот ты должен покаяться и получить новое рождение. А что значит новое рождение, да?
То есть человек должен осознать свою греховность, свою несостоятельность как человек перед Богом. Он должен увидеть Бога как Творца, тот, кто его создал. И если человек это понимает, то он чувствует эту потребность и необходимость в том, чтобы восстановить те взаимоотношения, которые были разрушены в Эдемском саду. Угу. И через жертву Христа как раз человек к этому приходит. И вот когда он приходит с осознанием своей греховности и нужды в Боге, происходит вот это возрождение, когда человек становится новым творением, то есть в нем появляется эта новая природа, потому что Писание говорит, что мы были все мертвые по своим грехам, да, послание к Ефесянам. Поэтому мы перешли вот из состояния мертвецов, да, вот в состояние живых перед Богом душ, которые открыли свой путь для того, чтобы приближаться к Богу и стремиться вот к этому общению, взаимоотношению с Богом.
А цель душепопечения в церкви. Вот душепопечение, это же, ну, вот оно появилось не так давно в наших общинах. Раньше какого такого отдельного душепопечения? Были братья, можно было помолиться, да? Чтобы сказать, чтобы братья говорили о том, что, ну, у вас должен быть там душепопечитель, вы должны обращаться к своим проблемам. Это же не было, да? Это появилось, в общем-то, вот как раз после волны 90-х годов, и то, я, мне кажется, ближе к нулевым стали говорить о том, что многие проблемы христиане не могут решить, потому что они не обращаются за душепопечительской помощью. Для чего нужно душепопечение? Вот, и может ли христианин, например, справиться с своими проблемами без душепопечителя?
По порядку, да?
Да.
Я бы сказал так, что душепопечение всегда было в церкви и остается, потому что это служение, которое определено Богом. Вот, но в каждой церкви, да, это проявлялось по-разному. Где-то на это акцентировали внимание, где-то просто, ну, считали, что, ну, если человек уже пришел к Богу, то он сам как бы выплывет, да, ну, как бы Дух Святой есть, Писание есть, и пусть плывет, и все равно выплывет. Ну, как мы... Раньше же была такая методика, ребенка бросали в воду, да, ну, да. От страха все равно поплывет, да. Ну, вроде поплыл, и все, и вот методика, ну,
либо,
да.
Либо утонул, да.
Да, но нет, ну... Там уже родители контролируют, за шкирбаны вытащили. Вот. А в церкви, конечно, было время, когда вот это модное слово сейчас, душепопечитель, да, вообще не употреблялось. Но было понятие, как служитель церкви, да, там человек, который как-то вот имел столько доверия у людей, которые к нему приходили за советом, за помощью.
Термин наставничество стал появляться.
Да, наставничество, да, стало появляться. А вообще это же никуда не делось, душепопечение было, остается. Да, оно поменялось, и в 2000-х годах мы об этом не слышали слове, да. Но оно, душепопечение есть, и никуда, на мой взгляд, не девалось. Но, конечно, оно нужно.
Меня, я хочу тебе сказать, сегодня появился соведущий, Ольга, которая задает вопросы, который как раз я бы с удовольствием задал. Да? Ага. Вот Ольга еще написала. Ольга, большое спасибо, что вы пишете, и вопросы очень интересные. И Ольга спрашивает, какой набор качеств должен быть у душепопечителя?
Хороший вопрос, спасибо. Первое, что он должен быть книжником, вот с точки зрения Писания, то есть человеком, который... имеет близкие взаимоотношения с Богом и знает хорошо Слово, потому что в душепопечении без авторитета Слова Божьего, да, не может решаться проблемы человека. Поэтому то, что для меня вот является важным, да, критерием, это человек, посвященный Богу, любящий Бога, имеющий страх Божий, да, владеющим и знающий Слово Божие, любящий Слово Божие, да, для кого Писание является авторитетом.
Вот у Дмитрия Астахова тоже есть мнение. Интересно, как ты прокомментируешь. Наставлять нужно не каждого, а тех, кто испытывает в этом нужду. Ты с этим согласен?
Ну, наставлять, Писание говорит, что мы должны всех. Вот. А душепопечение есть два как бы направления. Кризисное душепопечение, когда человек сбился с дороги, упал в обочину, да, эту машину нужно вытащить, и все. А иногда бывает, машина просто ехала и заглохла. Ее нужно просто подойти, там, что-то сделать, и она опять поехала дальше. Поэтому наставничество должно быть всегда, наставление, оно звучит через Слово Божие. Но есть вещи, когда без третьего человека, да, очень без третьей личности не получается решать проблемы. И вот тогда я согласен, да, нужно вот наставление.
Ну да, имеется в виду о том, что как бы не всех же, там направляешь к душепопечителю, да? Нет, понятно, конечно, что у нас нет столько, во-первых, душепопечителей, чтобы всех вот так вот решать проблему. С другой стороны, ты понимаешь, что, в общем-то, и не каждый готов к нему прийти.
Согласен. Да, но при этом Писание говорит, что мы все призваны к душепопечению, потому что родители занимаются душепопечением по отношению к своим детям. Угу. Да, в церкви это то же самое происходит. Вопрос, что у нас не всегда есть доверие, да, к душепопечителю, о чем уже ты говорил в самом начале, да, это такое есть. Но мы друг другу помогаем, и церковь – это вот живой организм, где каждый член церкви, он необходим, потому что мы служим дарами духовными для созидания тела Христова.
Вот, а скажи-ка, раз уж ты затронул этот вопрос, у меня два вопроса, давай на две части его поделим. Да? Во-первых, кто может быть душепопечителем в церкви, и нужно ли такого человека обучать, и как?
Как я уже сказал, мы все призваны быть душепопечителями, но не все это могут делать, имея духовный дар душепопечения. Да? Вот не, мы все должны благовествовать, но у кого-то есть дар благовестника. Да? То есть есть некая разница. Да? Но мы должны это делать в любом случае, потому что Слово Божие нас это учит вразумлять. То есть оказывать вот, помощь, человека наставлять, исправлять. Вот. Поэтому я бы сказал так, что Писание учит, что все мы являемся душепопечителями, потому что в Церкви Божией мы все в равных условиях. И я вообще бы сказал бы, что церковь – это большая больница, где главврачом является Христос, если так, конечно, можно сравнить, да? А мы все вот пришли туда за тем, чтобы получить исцеление от наших болезней. Вот. И врачом, там главврачом является Христос. А мы лишь только вот помощники такие, медсестры, медбратья, да, которые приходят и друг другу помогают.
Ну, кроме главврача, существуют и врачи?
Да, существуют врачи,
причем,
безусловно.
Врачи по специализациям, да?
Да, да. Я бы сказал так, что если есть возможность учиться, нужно это делать. Потому что системное знание позволяет, да, вот четко сфокусироваться, вот видеть проблемы, знания. Учеба позволяет расширить свой круг людей, кто занимается душепопечением. А значит, ты имеешь возможность с ними советоваться, да, и вместе, коллегиально, может быть, решать какие-то проблемы. Потому что иногда бывают такие сложные проблемы, что одному их невозможно
ты
решить.
Ты просто не сталкивался, у тебя
да,
нет такого опыта.
Нет такого опыта, да. Кто-то это уже проходил. И когда люди вот взаимодействуют между собой, тогда это способствует, да, вот возможности помочь человеку. А потом все равно у каждого есть свои дары, какие-то особые инструменты, которые он на практике жизни уже их наработал. Да, и пользуясь их опытом, да, это тоже тебя обогащает и дает возможность смотреть более шире на проблему, которую, может быть, никогда ты не сталкивался.
Еще один вопрос от Ольги. Чем женщина-душепопечитель отличается от мужчины-душепопечителя? Есть ли различия?
Я не вижу
не
никаких.
Видишь, принципиальных. Да. Но ты считаешь, что мужчина может быть душепопечителем женщины, а женщина мужчины?
Это вопрос уже такой этики, да. Я бы сказал так. За лучшее воспринимаю, чтобы братья опекали братьев, помогали, а сестры помогали сестрам. Но в жизни не всегда так получается. И в нашей реальности, в российских церквях, да, сестер в церкви, да, всегда больше, чем братьев. Да, и поэтому не всегда так бывает, что есть возможность, чтобы только сестры оказывали сестрам помощи. Поэтому иногда бывает так. Я знаю даже сестер, которые оказывают помощь братьям. И такое тоже знаю в практике.
Нормально это все проходит, у меня вопрос.
Да, но что касается, да, сказать, как я, если провожу с сестрами. Во-первых, если замужние сестры приходят за помощью, да, то я спрашиваю, они, им говорю о том, чтобы они спросили разрешение у своих мужей, может ли они со мной поговорить, это первое. Если я встречаюсь, да, с сестрой, то я стараюсь встречаться так, чтобы я не был где-то в закрытом помещении, не оставался, да, чтобы избежать вот всяких моментов искушения, соблазнов. Поэтому либо это открытая дверь где-то, да, либо там, где и присутствуют люди. Там тогда я встречаюсь. И всегда в основном моя жена, она знает, с кем я встречаюсь, вот, чтобы избежать вот этих моментов.
Скажи, почему люди часто боятся доверить свои проблемы служителям церкви?
Потому что не доверяют, к сожалению. Люди не всегда видят решение своих проблем в церкви. Они видят их, да, как-то по-своему. И довериться человеку, простому человеку, может быть, даже необразованному, да, как сейчас модно уже иметь образование там и все. Но поэтому люди не доверяют. Потом люди боятся, что то, что они расскажут, может стать известным многим. Это людей удерживает от того, чтобы приходить за помощью. Ну и еще один момент такой важный. Им кажется, что их никто не поймет и не сможет помочь. А почему? Потому что, когда человек приходит, я всегда слышу одно и то же. У меня вот такая уникальная ситуация. И начинает рассказывать то, что я слышу регулярно. Да? Но для него она уникальная. Ему кажется, что нет у других таких историй. Поэтому как я могу помочь человеку, если я не в курсе этой проблемы? Но нам не нужно знать все проблемы человечества. Да? Нам нужно знать принципы Писания, которые позволяют нам увидеть проблему человека.
Ну, вот, кстати, Дмитрий поднимает вопрос, который, и я с ним, скажем, солидаризуюсь, очень угнетают недалекие прихожане еще и без чувства такта. Вот отсутствие такта в разговоре действительно может оттолкнуть, чтобы доверить свои проблемы душепопечителю, вообще попробовать о них поговорить.
Согласен. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп. Да? Поэтому, безусловно, задача душепопечителя — дать возможность человеку выговориться, чтобы он смог обозначить и раскрыть свою проблему. И, безусловно, отсутствие такта такое тоже есть, к сожалению. Но мы стремимся к тому, чтобы люди приходили, и как ты уже об этом уже упоминал, да, чтобы служитель был способен вот поговорить с человеком, да, и уделить ему столько внимания, чтобы человек смог раскрыться и довериться ему свою душу, то сокровенное, что у него есть. И это, безусловно, процесс. И вообще в душепопечении есть такое понятие, да, как наладить отношения. То есть если человек тебе не доверяет, ты не сможешь ему оказать душепопечение. Если ты приходишь к врачу, и он диагностирует какую-то, да, болезнь в тебе, если ты не веришь, что диагностировал врач, то врач тебе не сможет помочь, потому что он выписывает рецепты, там, к какому врачу обратиться, какие таблетки пить. А если пациент не воспринимает, то ему помощи оказать невозможно. Поэтому мы должны это понимать. И поэтому, безусловно, должны выстроиться отношения, взаимоотношения между душепопечителем и опекаемым. И тогда есть возможность ему помогать.
А с какими проблемами сегодня люди чаще всего обращаются за душепопечительской помощью? Вот самый, скажем, составь топ проблем, с которыми больше всего люди обращаются.
Очень хороший вопрос. Первое – страхи. Угу. Разного вида страхи. Люди имеют эти страхи просто и в таком количестве очень сложно. Зависимости. Угу. Самые разные зависимости. Конечно, это не обязательно наркотическая зависимость или алкогольная, как многие воспринимают. А любого рода зависимости. Да? Но отсюда вытекает все остальное. Или и темой я бы еще сказал бы непрощение. Угу. Очень часто вот людей беспокоит гнев.
Вот тоже неконтролируемый гнев, да?
Неважно. Нет. Гнев вообще. Потому что, если говорить, касаясь темы гнева, да, гнев есть открытый, который ты видишь, а есть гнев, который происходит внутри тебя. Внешне он не проявляется, но он есть внутри тебя. И вот эти в основном, но я бы сказал, да, это не весь исчерпывающий список, но много людей вот проходит депрессия, вот, да, проходят моменты, да, люди, которые... короче, депрессия, да, тоже самая распространенная тематика.
Какие шаги может человек сам предпринять, чтобы разобраться с своими внутренними проблемами?
Ну, первое, он должен обратиться к Богу и понять, что у него есть проблемы. Если он это уже понял, уже хорошо. Второе, обращаясь к Писанию, он все равно придет к помощи церкви, потому что Бог создал церковь для того, чтобы все проблемы, да, решались именно в церкви, не вне стен церкви, а внутри церкви. Да? Поэтому, осознавая это, человек придет, написано, болен кто из вас, пусть призовет пресвитеров. Да? То есть пусть призовет служителя, И это будет вот решением проблемы. В каком смысле? Что человек, доверяясь Слову Божию, начнет решать, а уже служитель будет ему помогать, или люди в церкви, будет происходить вот это совместное душепопечение.
Угу. Вот Дмитрий написал: спасибо, все так, как вы сказали. Вот, видимо, угу. на наш как раз вопрос про бестактность. Да? Угу. Значит, смотри, если вот эти шаги предприняты, да, человеком, насколько вообще по твоей практике человек нуждается в длительном помощи душепопечителя? То есть, ну, постоянных встречах, да? Постоянных.
Да, я скажу так, что нужно разделить, и разные проблемы по-разному решаются, да, но в целом есть целый путь человека, как он проходит этап душепопечения. Сначала люди, да, делятся, они просто дружат, выстраивают взаимоотношения. На втором уровне мы пытаемся увидеть, да, зависимости человека. Мы видим его уже сложившуюся привычку там что-то делать, да, который человек говорит: ну, я так просто уже не могу, это уже образ жизни. Да? И когда мы видим образ жизни человека, мы потом через Слово Божие пытаемся показать ему, открыть его свет на то, как Бог относится и смотрит на его проблемы сердца. Ну и последний момент, когда человек это осознал и попросил у Бога прощения, раскаялся, он должен научиться делать новые привычки. Да, в Ефесянам мы читаем 4 главу, да, что обновиться, чтобы человек уже жил по-новому. То есть отказаться от старых привычек и приобрести новые. И это тоже путь. И поэтому здесь сказать точно временной отрезок невозможно. Но вот у меня есть люди, с которыми я год встречаюсь, и я только на пути, да, где-то в середине. Ну, мне так кажется, где-то в середине. Есть люди, которые пришли уже к душепопечению, да, как обращаясь к душепопечителю, уже более подготовленные. Там с ним происходит это быстрее. А бывает, что это вот может 2 года и 3 быть, когда... Я знаю просто людей по практике, из тех, кто занимается уже душепопечением, они там по 2-3 года встречаются с людьми, у которых были там сильные депрессии, там шизофрения, вот, и они там по 2-3 года с ними встречаются. Вот, я встречаюсь, стараюсь раз в неделю с человеком встречаться. Раз в неделю с одной проблемой, да, с одним человеком, с одной проблемой. Но это за лучшее. Но у меня не всегда получается из-за времени, там, ну, всякие разные обстоятельства. Но в целом вот так. Поэтому это системная, это направленность.
Угу. А если, скажи, вот один из самых, наверное, серьезных вопросов, который часто обсуждается на конференциях, на встречах служителей, да, ну, еще вопрос, нужен ли душепопечителю свой душепопечитель, потому что я знаю, что у психологов есть такое понятие, как супервайзинг, да, то есть есть некий наставник, который там тебя оценивает твое состояние, помогает тебе как-то идти дальше. Вот для душепопечителя важно, чтобы у него был свой душепопечитель?
Необходимо. Необходимо.
Не выдержит?
Нет. И не один, желательно, чтобы был. Потому что что возникает вот в душепопечении? Когда ты узнаешь что-то нехорошее о человеке, да, какие-то моменты, ты должен научиться отделять проблему человека, да, от личности, да, за которую Христос умер. Вот. А это нужно учиться, это тяжело. Иногда ты, пропуская через сердце вот проблемы людей, ты можешь просто сгореть, если ты делаешь это самостоятельно. Если ты уповаешь на Бога, и у тебя есть люди, ты можешь просто вот приходить, и они тебе помогают, тоже тебя поддерживают, ведут тебя, да, смотрят, задают тебе вопросы неудобные по отношению ко мне, да, как я живу, как, что в моей жизни происходит. Поэтому без поддержки других наставников, более зрелых, да, это невозможно, ну, на мой взгляд.
Большое спасибо, Саша, что сегодня пришел. Наше время уже подходит к концу. Ну, подытоживая, да, я очень рад, что действительно мы поговорили о такой очень тонкой теме, как душепопечение, потому что часто задают вопрос, чем отличается душепопечение от психологического консультирования. Да. Нужно ли идти к психологам? Я знаю, что некоторые душепопечители некоторым своим душепопекаемым советуют параллельно еще и прибегнуть к помощи там, психотерапевтов или психологов. Да. К этому очень, ну, двоякое отношение. Да. Но в любом случае, мне кажется, кажется, очень важно. Люди не идут часто к душепопечителям, потому что у них есть опыт постоянных нарушений личных границ, да, оценки со стороны других людей, бестактность, о которой мы сегодня говорили. Мне кажется, да, нам самим в церкви нужно настраиваться, чтобы помогать другому очень тонко, да, быть открытым для другого. И часто, может быть, просто вначале выслушать человека, ничего не оценивая, ничего не говоря и не указывая на места Библии, да, которые могут его обличить. Мне кажется, человек, Дух Святой с этим справляется лучше всего. Еще раз большое спасибо, Саша, что сегодня пришел. И, друзья, каждый четверг в 16:00 передача «Погружение». Мы говорим о евангельских христианах-баптистах. И да благословит вас Бог. До свидания.
До свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.